не то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это было очень часто.
Я уже здесь, наверное, лет 30 не был, так что я сейчас могу вам сказать? Эрмитаж самое красивое, что такое я знаю, в России есть.
А я вообще первый раз, я из Сибири. Ну, для меня это что-то было связано с Лениным, что-то с революцией. Сейчас вот я хочу посмотреть, как это есть.
Да, он как ключ вот, ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Здравствуйте. Благодарим вас за письма, присланные после передачи, посвященные мастерам-реставраторам старинных часов и музыкальных механизмов Эрмитажа. Оказалось, что заставку на канале «Культура с часами Павлин» многие считают самой красивой на телевидении. А большим везением считает, попав в Эрмитаж, не пропустить этот маленький спектакль, когда павлин заводит. Татьяна Петровна Чижова из Воронежа признается, что никогда прежде не обращала внимания на часы в музейных залах. А теперь намерена на осенних школьных каникулах вместе с внуками, приехав в Петербург, посвятить специальный поход в музеи города для знакомства со старинными механизмами. Петр Федорович Назаров из Саратова в своем письме просит рассказать об уникальном будильнике из Эрмитажного собрания, в котором он слышал, будто бы есть самый настоящий оружейный кремневый замок. Действительно, в 2005 году в лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов были отреставрированы часы-будильник конца 17-го, начала 18 века, редкий памятник часового искусства, созданный, предположительно, в Германии. Так вот, имеющийся там оружейный кремневый замок можно взвести, и в час, когда срабатывает таймер и происходит бой молоточков, колокол боя, держатель кремня срывается, кремень ударяет в огнивную пластину, высекаются искры, воспламеняется порох, насыпанный на пороховое ложе, и зажигается фитиль, лежащий горизонтально свечи. Спустя некоторое время горящая свеча поднимается и принимает вертикальное положение. Так вот, к эрмитажным реставраторам часы попали только с одной часовой стрелкой, оружейный замок не работал, не действовали часовой механизм и таймер, и были утрачены детали крепления. Работоспособность фузеи нынче восстановлена, будильник сейчас работает, но к чему же так витиевато задумал старинный мастер побудку? За ответом я пришла к уже знакомым нам эрмитажным реставраторам Олегу Зинатулину и Валентину Алексеевичу Молоткову.
Это кажется, что витиевато, по-моему, наоборот. Вот он придумал просто, как это сделать.
Вот утром я ставлю будильник, так? Он срабатывает. Потом у меня есть какое-то время, чтобы я привел себя в порядок, поел, и наступило время, когда я точно должен уйти из дома, чтобы не опоздать на работу. Вот вам, пожалуйста, зажигается свеча, и я просыпаюсь. И пока свеча горит, я могу делать свои дела. Как только пушка выстрелила, значит, мне надо куда-то уже бежать.
А потом свеча загорелась, это только начало. Это можно только под начало. Свечу подставить шнурок, который перегорит, и с грохотом в таз упадет железяка. Понимаете? Можно дальше развивать. Были огневые часы у китайцев. Там просто тлел шнурок, и когда он доходил до определенного места, в таз падали грузы. С грохотом. Но он не будильник, а просто часы. Он каждый там от час падает. Это гиря.
Часы вначале не было циферблата, да. А был бой. Поэтому клокс.
От боя пошли. Угу.
А потом уже появилась одна стрелка, потом появилась вторая стрелка, третья. Но это прошли столетия прежде чем.
В Эрмитажном собрании, напомню, большая коллекция французских часов. Например, есть часы с поясным временем. Вращающийся кольцевой циферблат позволяет определить текущее время на любом меридиане земного шара. А неподвижная стрелка указывает время в Санкт-Петербурге. Английские настольные часы с органом конца XVIII века отбивают часы и четверти часа на двух колокольчиках. И в конце каждого часа включается орган, который исполняет одну из 12 мелодий. Примечательно первое – английский гимн, последнее – русский танец. Восстановление и замена недостающих деталей, механизмов и корпуса, чистка, отладка и, наконец, завершение реставрации, часы, поставленные на ход. А вот интересно, подход к работе эрмитажных реставраторов отличается от опыта реставрации в других музеях мира?
Отличаются. К когда мы были в Лувре, смотрели, как они там делают, что они никогда не ставят часы на ход. Они их просто чистят в том виде, в каком они к ним попали, они их вычистят, поставят дальше.
То есть там часы не работают, не ходят?
Не работают.
То есть такую задачу перед ними не ставят?
Не ставят. Английские часы. Англичане очень любят свои английские часы, и они всегда их ставят на ход. Мы, может быть, в чем-то с ними согласны. Они тоже восстанавливают каждый винтик авторский. Обычно, что выворачивают старые плохие винты, выкидывают и делают новый просто. Нельзя этого делать. Нужно старый винт вернуть к жизни. Сейчас много способов вернуть к жизни это все. Вот мы этим и занимаемся. Поэтому с какими-то машинами копаемся годами. Почему? Вот сейчас понятно, что надо делать. А вот год тому назад было непонятно.
Откуда понятность приходит?
Например, от того, что появляется новое оборудование. Вот, например, в Эрмитаже есть новое детище. Это реставрация ювелирных изделий. Великолепное оборудование. Оно позволяет приводить в порядок ювелирку, которую никто никогда не мог вообще даже и представить себе, что это можно починить. Оказывается, теперь это можно. И те методы, которые там есть, они годятся у нас. Вот, например, если у нас где-то маленькое колесико, 6 зубьев, а 1 зуб треснул, часы не будут ходить. Что делать? Либо они стоят, либо нужно делать новое колесико. А нельзя делать новое. А теперь можно пойти заварить лазером вот эту трещину. И старый зуб будет работать так, как он работал раньше.
А кто был, на ваш взгляд, все-таки мастер по звуку боя? Ведь разные часы обладают разными голосами. И бывают негармоничные какие-то голоса, а бывают совершенно удивительные.
Ну, понимаете, колокольчики настроены. Октава или сколько, 1,5 октавы, да, Олег? И со временем бронза, часовая вот этих колокольчиков, кристаллизуется, меняет структуру. И меняется звук, потому что у него вибрация другая становится. Вот их стоит 8 штук, и нарушается все. Вот этой гаммы всей нету. Значит, их нужно интонировать. У нас были одни часы. Мы всем показывали Вардок. Там было сделано что? Там много молоточков и довольно немного колокольчиков. Почему молоточков много? Потому что, например, одну и ту же ноту нужно повторить. А этим молоточком не повторишь ее. Поэтому ставили 2 молоточка.
Там 15 молоточков и стояло 15 колокольчиков. Вот какие были, такие напихали. И что они играли, тоже неизвестно никому. А оказалось, что там колокольчиков 8 всего. И появилась музыка. Причем колокольчики свои, там, по-моему, одного не хватало. Они все почти сохранились. Надо было только разобраться, как они должны быть.
«Надо было только разобраться». Короткая фраза, а за этим стоит многолетний кропотливый научный поиск. Разработка уникальной, не имеющей аналогов технологии. Напомню, более 3000 часовых механизмов в Эрмитажном собрании. И надо было выбрать, понять, что с одной стороны наиболее ценно, а с другой стороны наиболее разрушено, потому что разрушенные, чтобы успеть спасти, надо возвращать к жизни в первую очередь. Вот только одна чудесная история – неторопливо поведанное нам Валентином Алексеевичем Молотковым.
Понимаете, что ведь в Эрмитаже на самом деле ничего не пропадает. Вот я собирал, вот в экспозиции висит люстра, и стоят канделябры и 2 часов, которые были просто раскиданы по разным хранилищам, специально, чтобы их не продали. И здесь нашлись одни детали, там другие. В конечном итоге они были собраны полностью. В Зимнем большая церковь, там висит вот это 5-ярусное паникадило времени Анны Ивановны.
Всегда шляпу снимаю перед хранителями предыдущих времен, которые делали мудрые вещи.
Делали, да. Мудрые. Вот также часы Клио и Урания, самые большие часы и самые красивые времени Людовика XVI были заказаны принцем Конде для своего особняка отеля «Субис», когда сменился стиль барокко, перешло в классицизм, значит, ему нужно было старое убирать, новое ставить. Он Липоту заказал целую серию часов и сказал, что мне надо сделать очень хорошие часы, самые дорогие. Конечно, античные темы, чтобы были здесь музы Клио и Урания. И Липот, которому дали заказ, заказал Гудону. И Гудон сделал первые большие фигуры. Прекрасная вещь. Липот выложился. Там такой сложный механизм. Там 6 стрелок. Он показывает секунды, минуты, часы, дни недели, лунный календарь и годовая стрелка, 6-я, которая делает один оборот за год. Вот. Причем эмалевый большой циферблат, заказанный самым знаменитым эмальером, Мерле, по-моему. Ну вот, и когда началась революция, принц убежал, отель разграбили, часы исчезли. Когда Павел I покупал для замка Михайловского вещи в Париже, посылал своих эмиссаров, а Павел великолепно разбирался, Павловский дворец, это что, это его вкус. Ему покупали великолепные вещи. И Лабенский нашел его эмиссар эти часы и привез их сюда. Они искали, что купить можно. И выяснилось, что у интенданта французской армии есть эти часы, и он готов уступить их за некие деньги. Да. Они стояли 40 дней в этом замке. Потом Павла не стало. Часы переехали в зимний, а после революции в 19-м или 20-м году они исчезли снова.
Второй раз пропав, где они нашлись?
После революции, когда, видимо, начались эти продажи, они были просто разобраны и раскиданы по хранилищам разным. Такой знаток бронзы, как Верле, писал: «Очень жаль, что вот такие знаменитые часы, где первые фигуры Гудона, пропали, их нет ни в России, ни на Западе. Их бы купили в первую очередь. Были бы они где-нибудь в Вашингтоне или в Метрополитен-музее». Ну вот Юна Янна нашла их. Юна Янна Зек.
Ангел-хранитель бронзы Эрмитажа.
Ангел-хранитель, да. Она вначале смотрела, потом нашла акварель, где эти часы были, в каком-то зале, да, и стала смотреть бронзу, ага, вот это похоже отсюда, и складывала в кучку все это. И, короче говоря, образовалась очень большая кучка, потом нашелся камень, на котором это все стояло, и встал вопрос, что их надо собрать окончательно и сделать. И я вот ими занимался 2 года. Там, наверное, из 150 деталей, не было только 2 детальки. Остальное все нашлось. Вот вам Эрмитаж.
Теперь эти часы стоят в Белом зале Зимнего дворца. Радуют знатоков и ценителей. Валентин Алексеевич шепнул мне по секрету, что, наверное, мог бы больше ничего и не делать, вернув к жизни только это произведение искусства. На самом деле, это памятник и ему тоже. Благодарим сотрудников лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Эрмитажа Олега Зинатулина и Валентина Молоткова за участие в передаче. У микрофона была Анна Всемирнова. Пишите нам.